Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня четверг, поэтому, как всегда в это время, в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук Анна Грушина. Здравствуйте, Анна Филипповна.
Добрый вечер.
По Анне Филипповне, я знаю, по отзывам наших слушателей уже многие из вас
соскучились.
Да, и я сегодня тронута. Мы особенно рады, что Анна Филипповна с нами. И я, пожалуй, начну нашу передачу с краткой предыстории. Недавно коллекция нашего музея пополнилась, я бы даже не сказала, экспонатом, пополнилась реликвией. Каким образом ее представить нашим посетителям, нам еще предстоит этот вопрос обдумать. Реликвия эта появилась из рук как раз Анны Филипповны. Пришла в наш музей. Это частица гроба праведного Алексея Мечева. Частица его облачения и цветы, которые были на гробе. И эти реликвии Анна Филипповна хранила, начиная с 2000 года, когда, собственно, и состоялось обретение мощей праведного старца, праведного священника, создателя Моросейской общины, о которой мы в нескольких наших передачах уже говорили с Анной Филипповной. Он упокоился в 23-м году, если мне не изменяет память, да?
Правильно, да, в июне.
И в 2000 году состоялось его прославление. В 2001-м были обретены мощи, чему Анна Филипповна была ближайшей свидетельницей. И, конечно, сразу возникло желание поговорить о том, как все это было, но не только это, потому что здесь еще такой интересный момент. Старец Алексий был погребен на действовавшем тогда Лазаревском кладбище. В 30-е годы оно было разрушено, сейчас на его месте фестивальный парк. Многие знают этот парк, он в районе Мариной Рощи. И тело праведного Алексия было перенесено на Введенское кладбище. И мощи обретались уже там. Анна Филипповна, а вы что-то знаете вот об этой истории первого перенесения мощей в 30-е годы? Не мощей, еще, так сказать, тело усопшего праведника.
Ну да, это были моросейские прихожане участниками, ближайшие его духовные чада, были участниками этого события в начале 30-х годов, в общем, через 10 лет после погребения на Лазаревском кладбище, когда оно шло под закрытие, в этом участвовал будущий епископ Можайский Стефан Никитин Сергий. Участвовала монахиня Юлиания Соколова, это, ну, уже очень близкое чадо отцу Алексию, и еще несколько моросейских прихожан, которые оставили об этом свои воспоминания. Вот оттуда я знаю какие-то факты, потому что они описывают, как вот обретались эти, ну, все равно, скажем, честные останки, вот как они обретались, они описывали, они все оставили свидетельство, что тело старца Алексия было нетленным. Когда вскрыли могилу, тело было нетленным, лишь на пальцы, суставы на одной из ног были немного повреждены. Вот тело перенесли на немецкое, в Введенское кладбище, до этого немецкое, потом Введенское, оно так, да, в общем, все равно двойное название так и существует и в обиходе, и в литературе, так,
да,
и говорят.
Да, и, кстати, у многих, я знаю, тут некоторое раздвоение есть у людей, которые ну, уже сейчас, на самом деле, я просто много лет прожил рядом с Введенским кладбищем, и для меня что Введенское, что Немецкое, понятно, что это синонимы, но район меняется, и я уже вижу просто, что люди приезжают, для них это два разных места. И чем они связаны, непонятно, хотя это одно и то же кладбище.
Ну, это просто печаль как бы такой. В Москве, я отвлекусь от темы немного, в Москве вообще это большая проблема. Даже вот вторая наша культурная столица, Питер, она пытается всех приезжих включить в контекст и культурные города. Вот, допустим, там для азербайджанской диаспоры выходит газета своя вот на русском языке, но она как раз... причем это при поддержке городских властей, как раз просвещение, введение людей в культуру города, в ее обычаи и так далее. Вот в Москве, мне кажется, при том, что есть и специальные программы, и комитеты, все равно не хватает.
И есть
вот
потребность.
Такой. Да, да, да. И потом не только о мигрантах речь, а просто приезжают очень, я имею в виду, из ближнего зарубежья, а приезжают люди из многих городов России, они, в общем, люди как бы... в основном, так сказать, вот нашей с вами общей культуры, но, к сожалению, даже и желания особо знать что-то у многих нет.
Введенское кладбище – это такая часть, неотъемлемая часть старой Москвы, культуры старой Москвы. Просто почему-то у нас кладбища выпадают из культурного контекста, хотя у нас есть известные некрополисты, которые исследуют надгробия. Вот к нам... Думаю, наши постоянные слушатели прекрасно знают Владимира Федоровича Козлова, который наш постоянный гость наших программ, и у него множество книг по некрополистике, по московским кладбищам. Ценнейший материал для исследования нашего города. Да и вообще любого города, где есть старые кладбища.
Мы в журнале пытаемся этот пробел восполнять. Вот сейчас у нас готовится публикация о ликвидации кладбища Алексеевского монастыря. В общем, автор, надо сказать, что нам был до этого неизвестен, но там такое живое присутствие, такая любовь к теме, я бы сказала. Мы иногда берем тексты, потому что видишь, что автор неравнодушен к этой теме, он ее не просто взял, он ею проникся, он ею живет. И тогда получаются и новые какие-то сведения, и новые факты. Но опять же, это вот как, понимаете, некрополистика как часть культуры, она то ли из-за того, что сейчас очень, ведь действительно это проблема уже, очень много люди бегают к экстрасенсам, очень много эзотерики, многие просто почему-то даже сам разговор о кладбище вызывает в них некий страх, какое-то предубеждение.
Какой-то оторопь, да?
Да, оторопь некую. И поэтому, а кладбище, что вы там? И по надгробиям можно, я не знаю, монографии издавать, потому что вот сейчас возрождается эта культура, когда не просто стоит на могиле там деревянный или каменный крест, а ставятся памятники, которые потом становятся просто памятниками культуры.
А потом, что уж там говорить, вся Москва стоит на костях, и многие люди, которые живут в современных многоквартирных домах где-нибудь на окраине или даже не на окраине, они просто не знают о том, что когда-то на этом месте в историческое вполне время существовало кладбище.
Ну, Ксения, если уж совсем быть точными, когда, потому что далеко не надо ходить, вот раскапывали манеж, да, манежную площадь, где были ближайшие кладбища в старой, в нашей древней Москве, за Кремлевской стеной. Вот. И все, что стоит и далее, это же, в общем, или это погосты церковные.
Погосты церковные, да. Сельские, которые еще вообще могут иметь какое-то дохристианское происхождение или раннехристианское. Мы можем выехать за город куда-то, обязательно там в радиусе нескольких километров у нас по рекам будут какие-то погосты, которых уже даже и следа нет. То это поле распаханное, то лес там растет, то еще что-нибудь. Так что это, конечно,
жизнь продолжается.
В смысле, испуг здесь неуместен. Вот.
Да, испуг неуместен. Так вот, когда обретали, значит, вот честные останки старца Алексея, через 10 лет, в 23-м он почил, провожал его, как мы знаем, в последний путь патриарх Тихон, вот, которого только-только выпустили из его заточения, и он ждали его долго на кладбище, он приехал. тоже много описано и в литературе везде, и мы с вами об этом говорили. А через 10 лет вот перенесли на немецкое Введенское кладбище. И когда в 2000 году состоялось, это было 20 да, августа, 19-е преображение, 20 августа, на второй день в храме Христа Спасителя, вот я тоже была очевидцем, я тоже там была и 19-го, и 20-го. Это было такое торжество необыкновенное, которое даже и природой поддерживалось, и эти крестные ходы от каждого храма, которые стекались ручейком к храму Христа Спасителя, необыкновенно было красиво, торжественно, трогательно. И знаете, вот когда бывает, вот, наверное, каждый из нас переживал состояние, когда ты вдруг, вот ты понимаешь, вот какая-то секунда, минута, ну, оно не затяжное, оно короткое, это состояние, когда ты в абсолютной гармонии с миром, то, что можно условно назвать, ты счастлив. Это редкие мгновения, ну, но они бывают у каждого человека. И вот тогда это были дни, события, когда ты понимал, что происходит что-то очень важное, очень, ну, сказать, торжественное слово такое уже, и не объяснить, вот, но ты понимаешь, что ты участник каких-то великих событий. Вот это все происходило. Прославили отца Алексея 20 числа. А в этом документе о прославлении всех и новомучеников, и святых праведных, и в
это
этот же
был,
день...
Это просто я для наших слушателей поясню, что это был юбилейный собор.
Да.
Когда состоялось, нехорошо, наверное, говорить массовое, но такое прославление очень и очень многих людей, и новомучеников, и исповедников.
Царских мучеников, да. Вот, и в документе о прославлении говорилось, что если есть известно местное захоронение, то необходимо обретать вот мощи святые. И с отцом Алексеем мы думали, что это все будет гораздо быстрее, потому что место захоронения было известно.
Могила почиталась?
Могила почиталась, причем она почиталась так, что родственники отца Алексея говорили, что они не успевают досыпать туда песок. Вот люди приходили, брали на память песочек с могилы, и они приезжали чуть ли не каждую неделю, заново подсыпали и подсыпали туда песок. Могила отца Алексея почиталась, всегда почиталась. Вот там можно было, говорят, встретить вообще совершенно неизвестных людей, не просто, не только представители большой достаточно церковной общины старца Алексея, созданной им, а их было много, вот, потому что вот говорят по разным таким, как бы я вообще не понимаю эти математические подсчеты, как можно подсчитать количество людей в общине, но говорят, что от 300 до 500 человек вообще было.
А прославили отца Алексея вместе с его сыном, отцом Сергием? Тоже
их тут прославили в один день, но да, не вместе.
Ну, не вместе, да, но в один день.
Да, отец Алексей святой праведный, а сын его, после кончины старца Алексея, ставший настоятелем Моросейского храма и принявший эту общину, отец Сергий был прославлен как священномученик. Вот как раз можно сказать, что где он похоронен, неизвестно до сих пор. Он расстрелян был в Ярославле, опять же, тоже неизвестно, то ли во внутренней тюрьме НКВД, то ли их вывезли на полигон куда-то, как у нас вывозили в Бутово, и где захоронение, мы не знаем по сей день, и выяснить это не удается. А вот где отец Алексей, это было прекрасно известно, место было почитаемое, вот, документы на могилу были у его внучки, старшей дочери отца Сергия, Ирины Сергеевны Мечевой, врача по профессии, она была кандидатом медицинских наук, женщиной строгой, собранной, она как раз вот как старшая в семье и, как вероятно, такая самая-самая крепкая, что ли, потому что когда были и мама была арестована, и потом, когда мама из ссылки вернулась, Ирина Сергеевна была главным кормильцем, главным добытчиком средств к существованию, главным хранителем семейного архива, это была Ирина Сергеевна, и документы на могилу были у нее, но если уместно об этом говорить, почему так долго обрели в августе то есть прославление состоялось в августе 2000 года, а разрешение на обретение мощей было получено только в июне следующего 2001 года. Хотя, еще раз повторюсь, где могила известна, всем все известно, а происходило это потому, что там было очень много, ну, в общем, всяких непонятностей с руководством кладбища. Потом в эту могилу уже было захоронено, ну, несколько человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук.
То есть разрешение необходимо было получать в кладбищенской конторе?
В том числе, да. И вот тогда мы познакомились с замечательным совершенно человеком. Заместитель был он начальника или директора, я не знаю, как называлась это точно должность. По-моему, замдиректора был московского ритуала Оганян Александр Александрович. Мы потом с ним поддерживали добрые отношения, и вообще он много и приходил. В храм он приходил потом постоянно. Александр Александрович Оганян, я бы сейчас сказала о нем, потому что он очень много сделал вообще для обретения мощей тех прославленных, новопрославленных святых, которые покоились на московских кладбищах.
А много таких?
Я не считала, но вообще, да, конечно. Он мечтал, Александр Александрович, на этом воцерковлялся. Это происходило на наших глазах. Вот, и когда вот обрели мощи старца Алексея, это мы просто увидели другого человека, который он принял крещение, он просто, вы знаете, вот просто воцерковлялся так стремительно, потом стало понятно, почему, потому что очень вскоре после этого он ушел из жизни, у него обнаружилась эта противная болезнь нашего века, которой очень эта онкология прогрессировала очень быстро. И он говорил, что он мечтает только обрести еще мощи матушки Фомари. Но вот до этого он, к сожалению, не дожил. Вот на обретении мощей тоже вот был Александр Александрович Оганян.
Которая тоже погребена была на
Введенском
кладбище.
Рядом с отцом Алексеем, совсем близко от его могилы, совсем близко было захоронение матушки Фомари. И Александр Александрович Оганян очень много сделал для того, чтобы мы это разрешение получили. Но ситуация, еще раз повторюсь, это важно. Почему, опять же, вот обрели честные старцы в июне, а перенесение их мощей в храм святителя Николая в Клённиках, где он был настоятелем и куда предписано было их перенести, состоялось только в сентябре, потому что было очень много, надо было соблюдать. Соблюсти процедур.
А к этому моменту, к моменту перенесения мощей, уже в храме должно было быть уготовано для них место особое.
Да, рака была приготовлена, рака. Мощи с кладбища обретали их 16 июня. Вот я там была, и это второй такой вот день, который после прославления остался в памяти навсегда. Мне кажется, даже я помню все запахи, я помню погоду, как она менялась в этот вечер. Я помню, что это был не жаркий день, потом к концу обретали мощи, надо было начинать этот праздник. Процесс начинался в 7 вечера. Мы приехали раньше. Почему это было? Потому что поклонение и почитание могилы было таким, что боялись, что набежит очень много народа, соберется, и происходить все будет, ну, гораздо будет труднее соблюдать эту процедуру. Поэтому ждали, когда закроются кладбищенские ворота. Вот мы подъехали с Моросейки пораньше. Настоятелем Моросейского храма тогда был протоиерей Александр Куликов, который получил этот храм в 90-м году и, по сути, возобновлял Моросейский храм. Я не говорю общину, потому что возобновить общину, на мой взгляд, это невозможно. Вот два раза в одну реку не входят, но, тем не менее, он был большим почитателем моросейских традиций, он знал многих моросейских прихожан и даже священников, был с ними лично знаком. Вот, и поэтому начиналась Моросейка как раз вот с такого трепетного отношения к тому, что было. С учетом, конечно, изменений, которые произошли, нельзя же не учитывать время. Время есть время, оно диктует свои какие-то особенности. И отец Александр, вот как раз он отслужил последнюю литию на могиле старца Алексея. Это было в 6 вечера. Как сейчас помню, такой большой серый кот ходил все время вокруг могилы, подходил к соседним могилам. Он был с нами до конца. Вот даже когда уже мощи перегружали в микроавтобус, который доставил их в Новоспасский монастырь, а возглавлял прославление епископ Орехозуевский, тогда Алексей Фролов, будущий митрополит Костромской.
Покойный уже ныне.
Да, покойный, да, царствие ему небесное, очень был интересный человек, очень такой большой, настоящий. Вот, он возглавлял этот весь процесс, и мощи увезли в Новоспасский монастырь для прохождения дальнейших процедур. Я небольшой знаток этих процедур, говорить о них я не буду, но это, естественно, обретаются мощи, должно быть, в общем, тем более в такой сложной ситуации, когда, еще раз повторюсь, в эту могилу уже было захоронено несколько родственников отца Алексея, включая его внука, сына отца Сергия, Алёши, Алексея Сергеевича. Вот, и поэтому, ну, там были какие-то моменты такие достаточно сложные.
А щепетильные.
Кто из детей отца Алексея прожил дольше всех?
Дольше всех, как ни странно, прожила... А из детей отца Алексея?
Да, да, да.
Наверное, ну, я не помню, когда умерла Александра... А, нет, это... Отца Алексея, вы говорите,
да.
Или отца Сергия?
Нет, отца Алексея.
Я не помню, когда умерла Александра. Я знаю, что Анна, которую, в общем, считают все-таки, что она блаженная была, она еще в 50-х годах, есть какие-то воспоминания о том, что она скиталась по Москве, она ходила с котомкой, то ли ее родствовала, то ли она нигде не останавливалась долго, ее привечали разные люди, и есть свидетельства, как в какой-то, а жили тогда все в коммуналках, преимущественно. И в одной из коммунальных квартир, куда она пришла, то ли эта прихожанка была Моросейского храма, к которой она пришла, то ли еще, в общем, ну, верующие люди явно, она услышала, как муж этой женщины говорит, вот там вот неприятности, там вот неприятности из-за того, что принимают, ну, вот таких людей, вот, и вот соседи донесут. Вот они услышали, как хлопнула дверь, она ушла, и больше никогда ее никто не видел. Это были 50-е годы. Когда Александра умерла, я, честно говоря, не знаю, не помню.
Вот. Но они все должны были быть, если они благополучно пережили эпоху репрессий и войну, то они должны были, в общем, достаточно долго прожить, потому что все, я смотрю, вот Александра 1888 года рождения, Анна 1890,
Ольга младшая 96-го, там будет.
Да, 96-го. Угу. Но сведений о них нет никаких.
Нет, ну почему? Они есть, я так подробно этим не занималась. Меня интересовала, например, Ольга, младшая дочь отца Алексея, которая была замужем за Юргенсоном. Она была осуждена, но по статье не политической, статья у нее была уголовная. Во время войны она была арестована, она вынуждена была где-то, она уже была в разводе, по-моему, с Юргенсоном, и где-то она работала в каком-то магазине, и директор этого магазина начал проявлять к ней внимание такое, ну, ненужное для нее, и она, естественно, отвергла его ухаживание, и он сказал, ну, ты еще об этом пожалеешь. Пришла ревизия, и в каком-то из пакетов, которые уже были готовы к продаже, она их получала готовыми, ну, в общем, нашли недовесы. А по условиям того времени военного это было страшное,
ну,
преступление. Вот это Ольга, Ольга меня интересовала. Да, она, пожалуй, дольше всех прожила, Ольга, потому что за ней в конце жизни ухаживала Елизавета Сергеевна, младшая дочь отца Сергия, то есть, получается, это ее племянница. И вот как раз она оставила воспоминания о том, что Ольга Алексеевна очень боялась смерти, и когда она уже лежала в постели, Елизавета Сергеевна отошла на какое-то время, вышла сделать покупки необходимые, вернулась и видит ее совершенно изменившуюся, с просветленным лицом, и она сказала: «Лиза, я теперь не боюсь смерти, потому что ко мне приходил папа». Елизавета Сергеевна спросила: «А чей папа, твой или мой?» И она сказала: «Твой», то есть ее брат, священномученик Сергий. И он сказал, что: «Ты, пожалуйста, не волнуйся и не переживай, мы все тебя ждем, мы тебя встретим». Она спросила: «А вы что, там все вместе живете?» Это я говорю по воспоминаниям, которые сохранились на аудиокассетах. Я записывала Елизавету Сергеевну.
А годы какие это были?
50-е.
Тоже 50-е, да?
Да, 50-е, да. 50-е, но уже, видимо, после кончины матушки отца Сергия, значит, это конец 50-х, начало 60-х. Вот, и она сказала, он сказал: «Нет, отец Сергий», он сказал: «Мы все тут рядом, но я этажом выше живу». Вот, и я сразу вспоминать стала слова старца Алексея о том, что, как говорил, сын мой будет выше меня, чему свидетельств очень много оставлено людьми разными. Есть письменные, документальные свидетельства этой его фразы, что он говорил: «Прекрасный цветок у меня, отец Сергий, но быстро отцветет», и когда он говорил, что сын мой будет выше меня. И вот два факта, которые я для себя объяснила, как-то эту фразу, я не утверждаю, что я права, но я уже говорила, по-моему, на одной из наших передач об этом, что вот один факт – это слова Ольги Алексеевны, что он живет этажом выше, а второе – это когда мы стояли на прославлении на этой длиннющей службе в храме Христа Спасителя, первым называли, конечно, священномучеников, а потом уже шли святые праведные и так далее.
Мы продолжим наш разговор об обретении мощей святого праведного Алексея Мечева через минуту. Напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и Алексей Пичугин. Мы через минуту все сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».